Чемпионы. Игорь Роговских. Бронза золотого достоинства.
В 2023 году исполнилось 35 лет с момента первого выступления советских спортсменов на Паралимпийских играх. Случилось это на 4-х зимних Паралимпийских играх в Инсбруке. С 17 по 24 января 1988 года около 400 спортсменов из 22 стран мира соревновались в четырех дисциплинах: биатлон, горные лыжи, лыжные гонки, гонки на санях. Наши спортсмены участвовали лишь в одной дисциплине – лыжные гонки, и заняли по итогам 14-е общекомандное место, завоевав две бронзовые медали на дистанции 5 и 10 километров. Обе эти награды на счету Валентины Григорьевой. О том, как я разыскивал их обладательницу, пожалуй, можно было бы сделать отдельный рассказ с лихо закрученным сюжетом. Но скажу лишь, что идея эта – разыскать того, кто завоевал первую паралимпийскую медаль для нашей страны, пришла мне примерно в 2018 году. Однако, видимо, все случается именно тогда, когда это должно случиться, не раньше и не позже. И вот в ноябре 2022 года я приехал в город Гатчина Ленинградской области. Именно здесь живет и работает уроженка Смоленщины Валентина Владимировна Григорьева, председатель Гатчинской местной организации ВОС. В этом материале я предлагаю вашему вниманию запись моей беседы с обладательницей первых советских паралимпийских наград, ценность которых, несмотря на их бронзовый номинал, вполне можно приравнять к золоту.
Я всю жизнь мечтала жить в Ленинграде, потому что у нас в деревне, в которой я росла, был совхоз откормочный. Выращивали свиней, телят там. И мой отец всегда сопровождал этот живой груз на ленинградский мясокомбинат. И он нам столько всего привозил из Ленинграда. Конфет в этих красивых фантиках, в упаковках таких. И я начала мечтать, наверное, с класса с третьего, что мне надо там жить. У меня была подружка, она уехала туда из зрячих, из соседней деревни. И когда она приезжала, она тоже рассказывала об Эрмитаже, о ботаническом саде, Казанском соборе. Я так мечтала подняться на этих 102 метра. Ну, пусть не посмотреть, но ощутить вот этот простор, что ли. В общем, 9, 10, 11 класс. Я все время думала, как бы мне туда попасть. Я понимала, что это сложно, но тут мне повезло. После 11 класса нас отправили в Чебоксары. Теперь это называется реабилитация бытовая. И там я познакомилась с представителями Красного села. Я там участвовала во многих играх. В шашки, в шахматы, в домино. Танцевали, плясали. Мне 19-й год шел. Вышла из школы. Вырвалась на волю. Они мне предложили, зачем ты поедешь в Смоленск? Это все-таки не Ленинград. Один был из них семейный мужчина, говорит, давай мы тебя там встретим с женой и с детьми. Я из Чебоксар приехала прямо в Ленинград. И началась моя жизнь. Потом я поехала на Новый год в деревню, а у меня лежало письмо, вызов. Приступить к работе с какого-то там октября на Вяземском учебно-производственном предприятии. Но я уже в это время выиграла в декабре лыжи. Сбылась моя мечта, что я туда не попала. Я была очень рада.
И увлечение физкультурой, спортом еще в школе.
Мне очень нравилось. У нас ни бассейна не было, потому что она школа была в поселке. Но у нас было очень много физического труда. Начиная с, вот, с первых классов мы жили, школа располагалась в помещичьей усадьбе. У нас было очень много садов. Там были яблони, и сливы, и капусту там старшие сажали. Ребята были вот подрывники, переростки, такие взрослые учились, а мы мелкие среди них. И там убирали все это сами, они дрова заготавливали, а мы, малыши, там путались у них под ногами. Но все равно приходилось трудиться. В деревне тоже приходилось трудиться. Папа мне делал грабельки небольшие, покороче ручка, чтобы была. И я сгребала прокосы вместе со всеми. Если что пропущу, они уже потом подберут там. И еще, когда у нас происходила в деревне уборка урожая, и не хватало рабочих рук, папа нас поднимал. Под комбайн машина подъезжала, насыпали туда зерна, а наше дело было, мы его сгребали лопатами вниз. И весь день. И папка говорил, если прогуляли, еды вам сегодня не будет. К вечеру покормит мать. Вот в таких условиях я жила. Я никогда не обижалась. Я думала, что вот я вот незрячий человек, а участвую в таких больших делах, хлеб убираем. Когда сестры колоски собирали, я увязывалась за ними, я носила эти колоски после жатвы. Я считала, что я причастна вот к этому делу. Папа у меня всегда был за то, чтобы я развивалась, чтобы я не сидела там на скамеечке.
А зрение плохое с детства?
Мы переболели корью всей своей детской семьей. У меня, например, произошло осложнение. Родители сначала не заметили. То ли мама говорит, я переболела сильно еще гриппом вслед за этим делом. Это отразилось прямо на лице и на глазах. Сразу было видно, что ребенок пострадал через этих две болезни. Это 56-й год, 56-й, 57-й. У нас своего дома еще не было. Мы вообще там жили чуть ли не коммуной с мамиными родственниками. И меня стали как бы лечить. И залечили мне сразу один глаз. Медсестричка маме сказала, если хочешь, чтобы дочь твоя хоть что-то видела, увози. Отец повез меня в Одессу, но уже спасти было особо нечего. Остаток зрения был очень маленький, на один глаз. И когда я с сестрой старшей увязалась, она 51-го года, я 53-го, в школу, то я поняла, что я не вижу. На какую-то там парту посадили, на вторую или на третью меня, я не вижу, что там учительница пишет. И она отцу сказала, что есть такая школа, и через областную больницу надо ребенка определить в эту школу. Мама сопротивлялась очень сильно, но отец все преграды прошел и определил меня туда. Я вот сейчас об этом не жалею. А тогда мне не очень хотелось отрываться от семьи, от привычного, от всего. Столько было много детей на нашей улице. Там никто не понимал, что я почти ничего не вижу. С трудом ездила в школу, конечно. Ну а потом там же стали нас развивать, нас учили даже вязать. Я себе связала первую шапку. Я задавала моду в деревне. У меня такая голубая шапка была с большим помпоном. И все стали вязать девочки себе шапки в деревне. Платки бросили. Я была очень активна, училась неплохо. Ну, была, конечно, знаете, мне за поведение ставили всегда хорошо. Отлично у меня, по-моему, не было ни разу. Учителя у нас были, конечно, классные, любили нас. Не знаю, когда успевали своих детей любить, у них тоже дети были. Но это я стала понимать, как из школы вышла. И вот в декабре 72-го года я победила. На сборы меня сразу взяли. Ботинки с лыжами я увидела первый раз. Было стыдно, что я не умею ботинки в лыжи вставлять. У нас было на валенок намотаешь и вперед. Была у меня подружка с самого Ленинграда. Она учила меня втихаря. Пойдем на улицу. Я училась ботинки одевать. Ну, первый раз человек все это увидел. В марте были соревнования в Брянской области. Первое место мне не удалось взять. Был март, уже подтаяла трасса. И там мне в одном месте не повезло. Пока я там валялась в луже, меня обошли. Брянская девушка меня обошла. И я решила, что это последний раз. Первый и последний. Много пришлось одолеть. Ну и все, и пошло с той поры. Тренеры с нами были. Коркин Владимир Савельевич уехал потом в Израиль, там он и жизнь свою закончил. Ну и наши, Владислав Васильевич Кустов, это вообще у нас был самый мой первый тренер, как из школы вышла. Представляете, он у нас устроился на работу в 68-м году, он 42-го года рождения. И он вот недавно только ушел, из школы слепых уже преподавал там физкультуру, у него есть чемпионы плавания вот. Галинтовский Александр, это его подопечный Кустова, а тогда он нами занимался лыжами. Занимался просто фанатично и на сборах с нами. Ездили мы к нему в Питер на тренировки. Потом в 80-каком-то году стало сложно все это совмещать, и к нам пришел на гатчинское предприятие Лесников Федор Федорович. Это еще один фанатик. Он тоже 42-го года рождения. Недавно он переболел очень сильно. Думали, что все. Погиб в нем спортивный дух. Ну, сейчас опять возглавляет пенсионеров. И, в общем, вот этих два тренера с нами везде на соревнования. Дружные такие были и один, и другой. Мы очень много жили на сборах. В Луге в основном там у нас был дом отдыха выходного дня. Отдалась я вся. Понимала, что лыжный спорт – это мое любимое дело. Случалась, конечно, и любовь на сборах, но я почему-то влюблялась больше в лыжи. Но однажды приключился такой случай, видно, подросла, влюбилась. И дело к свадьбе завернулось, ну и вышла замуж. Родился сын в 76-м году. Муж был очень ревнивый, вроде и повода не давала. И вот ребенок стал подрастать. Через 2 года я уже начала ходить на тренировки, покуда он на работе. а в коммуналке жили, соседка останется с сыном, я на тренировку. Он как узнал, в общем, много пришлось пережить. В 79-м году я все равно вырвалась на волю со своими лыжами. И опять выиграла, и опять поехала. Успела развестись в 81-м году. Когда я уезжала на сборы, покуда сын не учился, он со мной был всегда. С Гашком мы ездили в Лугу. Правда, он был там не один. Многие мамы брали тогда детей. Допустим, все на тренировку пошли, одна мама остается там с детьми. Такой маленький детский сад был. Все совмещали. А когда куда подальше было ехать, то оставляла подружкам. У меня очень верные подруги были. Он, в общем, короче, был сын полка. Вот. Потом в 82-м году я стала чемпионкой Советского Союза в Каменогорске. А тогда уже наши пловцы и легкоатлеты участвовали на чемпионаты Европы. С 81-го года они. И в Свердловске когда-то мы сидели, мы решали, почему это вот ездят уже на чемпионаты Европы, а мы что не можем? Мы считали, что у нас такие результаты обалденные, да мы там преодолеем все и покажем, как русские умеют и на лыжах бегать. И однажды мы решили написать письмо в наше центральное правление. Письмо написали, и вы знаете, нас там поняли в центральном правлении. Это был 86-й год. Нам центральное правление сделало сборы летние, у нас никогда летних сборов не было в Ишкар-Але. Пошли у нас в ход роллеры, лыжи. Мы все стояли на них, кто видит, кто и не видит. Трассы были такие довольно-таки, ну, сложно, конечно, незрячему на роликовых лыжах. Но старались тренера, потому что это, в принципе, как теперь говорят, небезопасно. Ну, мы какие-то были бесшабашные. Трасса была на сборах серпантинная такая, вниз-вверх, да. Ну, нас туда незрячих не пускали, мы в основном на роликовых лыжах по прямой, потому что это страшно. И очень много бегали. По серпантину это уже все, пешком носились. До обеда тренировка, после обеда это была подготовка к зимним. Потом в ноябре мы полетели в Пермь, были сборы. В начале января мы уже поняли, стали проходить врачей, там все это оформлять. 88-й год, 86-87-й проходил в тренировках, в летних, в зимних. Очень сильно тренировались. Мы так хотели поехать. Инвентарь покупали свой. Нас ничем не снабдили в 88-м году. Что было у нас свое, мы на том и поехали. Вот единственное, дали нам костюмы. Герб приклеивали в Москве. Лыжи свои, палки свои, за свои все деньги покупали. Ни массажистов у нас не было. Мазь у нас была своя советская, Висти там, 1+7 и там все прочее. Никаких заграничных мазей у нас не было. Все свое. Лыжи были у кого какие. Палки у нас были. Тоже, ну, постарались, конечно, что-то получше приобрести. Ну, представляете, вот, например, я в разводе, у меня ребенок, и я сама все покупаю. И мы так хотели поехать и не особо там опозориться, чтобы. Команду отобрали, сборы были вот эти отборочные, все случилось. Мы летим, уже билеты куплены. Там 17 января, по-моему, фотография есть. Я уже на лыжах бегу.
Да, с 17 по 24.
Да, ну поехали мы туда пораньше. Дети наши вообще были, гордились, рассказывали, что мы поехали за границу. У нас в Гатчине мы были первые. Я вот, Тамара Линченко и Витя Жуков, сегодня он попался вот к нам навстречу. Борис Мужихаев – это наш питерский. Григорий Смольников – это Свердловск. Володя Ахрамеев – Ишкар-Ала. Гертруда Ефремова – это Ижевск. А еще Коля Кузнецов. Он сейчас возглавляет первичную организацию «Город Котельничий» Кировской области. Вот потеряли мы Ахрамеева. Мы все дружим, мы все общаемся. Переводчица у нас была. И, короче говоря, прилетели мы в Вену. Это что-то. Инсбрук находится в долине, а кругом горы. И вот мы на этих «Мерседесах» поехали. Так было все интересно. И представьте, мы приехали, у нас два лидера и два тренера. Вот Меньшиков, это Ишкар-Ала была с Ахрамеевым, и наш Федор Федорович Лесников. Приехали там лыжню смотреть туда-сюда, и мне нет лидера. Ребята разобрали, а я осталась ни с кем. Там волонтеры же были, мне дали девочку в стриячку. Я опечалилась, конечно, но очень хорошая девочка была, зрячая. Я очень хорошо знала немецкий. Где чё подзабыла, переводчица была, говорю, спросите, как будет это, как будет то. Мы с ней коротко. Если я вот своим тренером берегу, он мне говорит, присела там, да, толкнулась двумя палочками, тут прошла по переменкой, давай ускорились, давай поднялись быстренько. А тут уже все, только линкс и рекс, направо и налево, больше ничего, потому что не успеешь это все усваивать. Тем более трасса была, мы знаете, на каких трассах катались здесь? когда приезжали к нам москвичи на соревнования, они писали в положении «обложить деревья матами», ну, чтобы не было травм, потому что у нас трассы были всегда в лесу. Но мы, так как здешние, мы уже эти трассы знали на зубок, мы уже знали, где какой поворот. А там трасса просто «налегай, если есть сила, и беги». Солнце, погода, класс такой, а у меня лидера нет. Наши тренеры решили, что мужчины хорошо бегут, и они должны их пролидировать. А ты, Григорий, вот там как-нибудь со встречкой пробежишь. Я на них обиделась очень сильно, и пореветь пришлось. Но случилось так, что ребята побежали первыми. Наш Жуков пробежал и успевал Федор Федорович меня провести на 5 километров. И мне повезло, я побежала с ним. Прибегаем... В обнятке кричат: «Ты третья». Я, конечно, упала, расплакалась. Спрашиваю: а вы, девочки, тоже видящие, пробежали? У кого-то секунды не хватило, некому было вот подкорректировать. Mm-hmm. Переводчица стояла, она совсем не спортивная, такая леди девушка была, но хорошая. Она не могла ни по секундомеру сориентироваться, ничего. Только кричит: «Выигрываешь, сейчас догонишь и выиграешь», она мне. А вот эти, конечно, 4 секунды, 1 секунда, 3 секунды от бронзы отделились. Конечно, подрастроились, одна я медаль взяла. Ребята тоже ничего не... Вот секунды не хватило у Жихаева, угу. У Ахрамеева 4 секунды не хватило. Знаете, как мы разозлились?
Ну, представляю.
На следующую дистанцию.
Сначала 5 бежали, да?
Да, сначала 5 бежали, а ребята бежали 10. А на следующий, там через день или через 2... Женщины бежали 10 все, и видящие, и невидящие, а ребята бежали 15. Mm-hmm. А 10 я бежала первый раз на время, потому что у нас ее не было в России, у незрячих, у нас было 3,5. И знаете, буйно радоваться мне не пришлось, потому что переживали за всю команду. Так, тихонечко, я, конечно, радовалась. А когда вот награждали, это вообще что-то. Ты стоишь своим приклеенным гербом. Ну, такой ты стоишь гордый. Мне казалось, что вот за моей спиной протяни руку, и там вот вся моя страна, от Ленинграда до Свердловска. Вот все здесь за мной, кто приложил к этому руку.
Насколько я понимаю, там и на одной, и на другой дистанции в тройке были
австриячка,
финка,
да,
и вы.
Я. Да, вот, и мы с ними подружились.
И на одной, и на другой дистанции.
Да, и на одной,
вы с
и на
ними
другой.
Общались.
Я набрала...
Познакомились.
Да. Одна девочка из Зальцбурга, да, очень долго, она же гостя меня приглашала, открытки такие присылала. И финка тоже. Здесь же совсем недалеко. А в Калгари я их сделала. После всех вот этих соревнований был такой отбор для показательных выступлений. В феврале была 15-я зимняя Олимпиада для зрячих людей. Нас отобрали, вот меня и Жукова, вот Виктора.
Это в этом же году или...
Да, это был 88-й год. В январе мы там были, а в феврале полетели вот в Калгари. Угу. А там, вот представляете, дистанция, зрячие люди бежали. Нам ее только урезали немножко, и мы по всем этим крутым подъемам шуровали. Это было просто класс. Во-первых, хорошая лыжня, глубокая. Она была тяжелая, конечно, очень тяжелая, очень высокие подъемы были, а спуски просто голова кружилась. Только доверяешь своему лидеру. Я поехала с Федором Федоровичем, с Лесником. Жукову я его уговорила: будешь бегать с Меньшиком, я с Федором Федоровичем, со своим гатчинским. Мы побежали, нас было 10 девчонок. Ну, я уже не девчонка была, 88-й год, 35 лет. У меня номер был 9-й. На финиш надо было приходить не друг за другом, а по параллельным лыжням, как будто ты один финишируешь. А там вот такие спуски были крутые, разрешалось спортсмена взять за руку. Но ни в коем случае там ни за палки, ни за что за руку. Вот палка у меня в руке, и он тут держит меня за руку, и палка тут у меня, это при спусках. Мы с ним ни одной горы не спустились за руку, только вот на последней. Представляете, он кричит мне: «Морозова», они меня все Морозова звали, потому что я была сильно лихая. «Морозова, там свалка, объезжаем, лыжни нет». Просто гора такая здоровенная, широченная. Там уже ты не понимаешь, где ты. Только слышишь его голос, да? Mm-hmm. Тут он меня за руку схватил, чтобы... Там, наверное, человек 10. Ограждение было такой сеткой. Разнесло на этой горе. И они все туда попадали, женщины. Ну, девочки, женщины. И мы такие гордые, фристайл. На правой ноге, на левой, только чтобы устоять. Скорость, вот не поверите, свист в ушах был. И мы с ним прилетаем. И такие, тишина сначала, потом кричат: «Руслан!» Я пошла 9-я, а пришла 1-я. Они все завалились, пока выпутались там из этой сетки. Мы тут их проскочили. Это было что-то. Подхватили под руки сразу, но я устала. Я была неживая. Я хотела упасть, но мне не дали. Куда-то протащили, солдаты у нас были. Сразу одеяло накинули там на тебя, да? И я отталкиваю их, отпустите, мне надо бы лечь. Я на них вешу, у меня никаких сил нет, потому что еще отдача была с Лиганца назад, отдавали лыжи, столько сил. Была худенькая, вот фотография, сейчас он меня там в Доме культуры у нас Шелгунова сделали, такой стенд. И вот сейчас председатели, некоторые приходят и говорят, Григорьева, если бы не твои ноги, мы бы не узнали тебя, что это ты была. Ну, в общем, классно. У меня там тоже медаль есть такая, но она чисто нам медали не давали, никакие не золотые, а чисто такие памятные в Калгари, потому что это были показательные выступления. Я там с олимпийками с нашими за руки поздоровалась, Раиса вот Сметанина была, косу у нее потрогала, у нее такая коса толстая, большая была. Потом с Тамарой Москвиной и с ее командой мы летели в Калгари в самолете. Я узнала.
Люди.
Да, что она такая маленькая. И шорт-трек летел еще. Тоже тогда наши выступали первый раз в шорт-треке, зрячие люди. И они так удивлялись, что мы зрячие и летим на соревнования в Калгари. Ой, а когда я там прокатилась первый раз, не знаю, мне кажется, вся лыжная команда пришла к нам. Зрячие наши, вот бегуньи, лыжницы наши. Анфиса Рисцова тогда, вот Раиса Сметанина. Они, конечно, знаете, пока бегут, к ним не подходи. А когда вот уже пробежали, вообще здорово.
Как возвращались? Как вас здесь встретили?
Особенно ничего не было. Мы же плохо выступили.
14 место.
Да, 14 место, только две бронзы, короче говоря.
И за медали, соответственно, тоже ничего, по-моему.
Нет, мне хоть там по 70 рублей когда-то выплатили за каждую медаль, и притом ВОЗ платил. Федору Федоровичу нашему ничего не присвоили. Так он и пенсионер. Нас грустно встретили. Привезли на ВДНХ, расселили, потому что еще было собеседование, опять же, с Александром Яковлевичем. Мы должны были поделиться своими впечатлениями, но ни в коем случае не рассказывать, как они там живут, на каких они лыжах бегают. Нас уже настропалила наша представительница, которая вот с нами была переводчица. И особо никаких там ни почести, как теперь, никуда и ничего. И сказали, что все, езжайте домой. И нам здесь устроили. Вот у Тамары Ниченки муж работал здесь замдиректора тогда по социальным вопросам, как теперь говорят, да? Ему дал директор автобус небольшой, а дети наши в это время заболели ветрянкой. Ну, у меня сын, потом вот у Тамары тоже двое. И вообще все подъезде дети, они примерно, ну, год туда, год сюда.
Ну, общались.
Общались, видимо, и все заболели. Но они уже были на стадии выздоравливания, и все были в зеленке. И он их всех посадил в автобус и приехал нас встречать на Московский вокзал. Как бежит эта зеленая команда с воплями такими, с флажками бегут. Ой, милые наши дети. Хочу рассказать анекдот такой случился, когда вот я побывала на этих в Канаде, да, в Австрии. У меня деревня, а там же моя мамулечка Васильева Вера Петровна. И она же у меня 4 класса закончила, считалась грамотная. И вот вы представляете, однажды пришла женщина и говорит, Петровна, где твоя дочь-то? Она говорит, да не знаю, куда за границу-то уехала, не знаю, вернуться ли назад, аль как. Ну, деревенская женщина. А телевизоров было тогда еще не очень много в деревне. И вот там, ну, допустим, на улицу 2 телевизора. И вот бежит женщина с одного дома в наш дом, где мама. А отца у меня уже не было, в 85-м году он умер. И кричит, Петровна, твою дочку по телевизору показывает. А Петровна сидит со своим свояком и смотрит, Канада и Советский Союз играют в хоккей.
Да.
И в перерыве показали, как я финиширую. И мама это видит. И она упала на пол и ревет. И говорит, эх вы, ну ее там уже подняли. Петровна, ты чего ревешь-то? Представляешь, моя дочка, я ж ее даже в школу не хотела отдавать. А теперь она за границу, за родину, за наш совхоз, за вас, говорит, выступает, говорит.
Там. Ну это сумасшедшая гордость.
А потом там же вот утром собирались, раздавали работу там, да, людям. И вся контора, что, ой, у Петровны дочка, которая незрячая, за границей. Ее вчера по телевизору показывали. Но нашли же и враги мамины. И такого быть не может.
Куда,
да, куда же она побежит? Да нашей лыжню-то не видит. И я однажды приехала. Там мне устроили праздник. Это просто. И вот они не забывают, что случилось такое. Ну, я туда часто езжу, в деревню, конечно, уже другую, совхоз развалился, там, где у меня брат, сестра жилье имеют. И мы недавно там открывали клуб в районе, нашли меня. У меня там еще есть такие, которые помнят, что я когда-то что-то...
Старожилы.
Да, открывала детский клуб, потом в газете написали статью большую, что вот как можно интегрироваться, можно так сказать, что даже если ты стал инвалидом, это не означает, что твоя жизнь закончилась. Вот такая тема была. Потом в другой район меня позвали. А когда мы сюда приехали, то я ходила по школам в Гатчине. Мы первые были незрячие в Гатчине, кто выехал за границу. И только появишься в рощу, там уже кататься некогда было, как обступят тебя, как там, что там. Но когда завязали мы с лыжами, у нас же начались велотандемы.
Вот, когда и как так получилось? Когда лыжи променяли?
Потому что меня обошли в 89-м году уже. Оля Назаренко, она сейчас живет в Канаде, она меня обошла. У меня сын стал уже взрослеть, переходный возраст этот. И, конечно, я уже и тренировки сбавила, потому что, когда мы улетели в Австрию, меня начал искать кардиолог. Когда мы проходили врачей, все было очень быстро. В общем, справки нам подписали или что там, разрешение подписали. А когда мы прилетели, то он меня все равно достал, нашел и говорит, у тебя начинается аритмия. А я что-то такое чувствовала, что я столько сил прикладываю, а продвижение не всегда получается. Я поняла, что у меня усилилась аритмия, потому что нагрузки-то спали, а у нас появились фанаты велотандемов. Сварили два велосипеда, раму тут сделали, в Гатчине были секция велосипедная, пришли зрячие люди, и началось.
Это уже 90-е, наверное.
89-й, 90-й год, сразу после лыж. В общем, села я на велосипед. И в 91-м году объявили, что Москва будет проводить центральное правление чемпионата Европы по велотандемам. И нас взяли как команду Ленинграда. Тренировки были по 120 километров в день. До обеда и после обеда. Из Москвы был тренер, гонял нас, выступали в Крылатском. Трасса была вверх, вниз. Я не помню, сколько было стран, но много. Первая гонка была шоссейная, 56 километров. Ой, мы этих европейцев сделали на первых двух подъемах. Они там сошли вообще с велосипеда, шли пешком. У нас первое место заняли Тамара Лениченко со своим водителем Ларисой Тримайловой. А я была с Зоей Романовой. Они были первые всегда на шоссе, а мы вторые. А на треке, то мы были первые. Потом еще была дистанция, километр скоростная, так а мы тоже там их обогнали.
Ну, то есть между собой в основном.
Да, у нас было между собой наш экипаж и вот Тамара Линченко, ну, свои. В общем, стали и чемпионками. Потом нам присвоили звание мастер спорта по велоспорту. Гатчина, это у нас был такой спортивный клуб. Все занимались здесь спортом. У меня на учете в организации стоит Лашманов, серебряный призер по легкой атлетике. Гулин, чемпион Лондона, 12-й год, тоже легкая атлетика. Теперь массажистом нашей поликлиники работает Шаповалова Галанина, она теперь по мужу. Она серебряный призер по плаванию. И вот два участника, Жуков, участник вот этой же Паралимпиады, где мы были, Виктор Николаевич, и Оленченко Тамара Александровна. И все мы дружим. И еще хочу сказать, мы всего чего-то сами добиваемся. И вот с недавних пор, наверное, 2 года добились. Пермь подбили, свердловчан подбили, они тоже написали приемную Владимира Владимировича, спорткомитет России. И вот сейчас нам платят как зрячим. За медаль, за бронзу мне платит Владимир Владимирович 30 тысяч, за серебро платят 39, но это 2 года. Благосостояние мое и моих детей улучшилось. Они меня полюбили еще сильнее.
Некоторым образом внимание со стороны государства почувствовали.
Да, знаете, я думаю, наверное, даже вовремя. И обижаться не на что. Ну что, такая жизнь у нас была, да? А сейчас вот кого здоровье подводит? Можно сходить к платному врачу. Особенно тем, кто уже не работает.
С физкультурой до сих пор
дружу,
не
люблю.
Заканчиваете.
На беговую дорожку, на турничок, чтобы хондроз этот когда-нибудь не пришел. И теннис, вот теперь я люблю его очень. Я такую веду активную жизнь, мне даже весело от физической нагрузки.
Ну и к финалу, как по-вашему, спорт вашу жизнь сделал?
Он не то, что мою жизнь сделал, он даже меня сделал. Спорт мне помог стать сильной. Во-первых, дисциплинирует, да? И характер. Я не могу сдаваться. Это не я буду. Честное слово. Я очень счастливый человек, Игорь Владимирович. Вот это скажите всем.
В заключение хочу еще раз напомнить вам имена наших первых паралимпийцев. Лыжники: Владимир Ахрамеев, Валентина Григорьева, Гертруда Ефремова, Виктор Жуков, Николай Кузнецов, Борис Мужихаев, Тамара Олениченко, Григорий Смольников. Тренеры и лидеры: Федор Лесников, Владимир Меньшиков. Это те люди, которые открыли дорогу к паралимпийскому пьедесталу огромному количеству последующих поколений спортсменов. Давайте сохраним память о тех, кого, к сожалению, с нами уже нет, и пожелаем долгие лета ныне здравствующим.